Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Сегодня у нас среда, и совершенно неожиданно выяснилось, что сегодня 8 марта. Я как-то совершенно в эти даты для меня только листы календаря, время и день выхода в эфир. А оказалось, что сегодня батюшки, еще и Международный женский день. Поэтому получилось так, что у нас Международный женский день прямо в эфире, поскольку я совершенно не подгадывала точно, а просто решила позвать Нину Хрущеву к нам в гости. Нина, приветствую вас, здравствуйте.
8 марта вас и всех.
Да, и вас тоже. Так что у нас сегодня буквально Международный женский день, поскольку у нас наш гость из Нью-Йорка с нами разговаривает. Я разговариваю с другого берега Атлантики, Португалии. Ну и наши зрители, естественно, тоже разбросаны по самым разным странам и городам мира. И, кстати, если пришлете, откуда вы, всегда очень интересно наблюдать за географией нашего зала. Присылайте, будем вам очень благодарны. Быстро скажу все главные слова для ведущих YouTube-каналов, что лайки не только для того, чтобы сказать нам спасибо и как мы прекрасны, но и просто для того, чтобы собрать как можно больше людей, чтобы как можно больше людей увидело наш сегодняшний разговор, наш сегодняшний эфир. Всегда рада новым подписчикам. Приходите, давайте рекомендации своим друзьям. У нас всегда очень хорошие гости. Тут уж могу отвечать, гарантировать точно. Ну и, конечно же, чат-трансляции, поскольку это прямой эфир. Я, как раб прямого эфира, всегда очень ценю интерактив и участие наших зрителей в наших передачах. Поэтому, пожалуйста, присылайте ваши вопросы в чат-трансляции. Ну и про донаты не забывайте. Если есть возможность и желание кинуть донат, тоже будем вам признательны и благодарны. Большое спасибо нашим постоянным участникам этого движения и приветствуем всегда новых. Наш сегодняшний эфир мы назвали «А вот теперь будет», поскольку, да, безусловно, фамилия Хрущев у нас ассоциируется, конечно, вот с этим периодом, прекрасным периодом в истории нашего Отечества, и та первая оттепель завершилась застоем и таким безвременьем, как Высоцкий называл это время, безвременье вливало водку в нас, да, а следующая оттепель, уже Горбачевская, перестроечная, она завершилась войной, внешней агрессией и тирании внутри. Это такой маятник, как вам кажется, или как вы считаете, Нин?
Спасибо, Ксения, еще раз с 8 марта. И вообще русская история, конечно, маятник. Мы, кажется, в предыдущих программах это с вами обсуждали, что маятник качается ремиссия-опрессия. Это не всегда так аккуратно. Опрессия, как мы видим и наблюдаем в истории, длится дольше, поскольку ей нужно устаканиться, устояться, опрессировать, застояться. И ремиссия продолжается меньшее количество лет, но все-таки вот пока во многом так формировалась русская история. То есть по историческим формулам, по идее, когда умер Сталин, кстати, это дома говорил Хрущев, что со Сталиным умер сталинизм. Но он, конечно, был большой оптимист. Вообще он был вообще оптимист, но и в этом смысле тоже был оптимист. Но в чем он, конечно, был прав, то что со Сталиным умер сталинский сталинизм. И, по идее, так должно быть. Но, в общем-то, и даже и застой, и сталинизм, когда это все заканчивалось, все устали от жестокости и от крови. Тогда было долго, и уже уставали от жестокости и от крови. Сегодня все-таки жестокость начинается уже после многих лет более или менее закручивания гаек, но не жестокого. То есть гулаги приходят сейчас, скажем так, если упрощать. Mm-hmm. Поэтому это, в общем, не означает, что с концом путинского путинизма закончится такой путинизм, потому что если начинается виток агрессии, если начинается виток жестокости, то ему потом еще нужно время, чтобы размотаться, независимо от того, кто стоит во главе страны.
Что такое путинизм для вас? И вообще, насколько правомерен этот термин? Мы тоже начали вот с оттепели. Ведь не называлось это хрущевизм. Это называлось оттепель. Да? Да и брежневизма не было. Было время застоя. А вот сталинизм и путинизм, оказывается, есть. Почему?
Да, это брежневизм все-таки был, я в этом, и вы тоже в этом росли, в школу ходили, так что брежневизм, конечно, вот этот золотой застой, который тогда его называли золотым застоем, нефть была высокоценная и так далее, то есть он все-таки с моей точки зрения был. И, кстати, просто сразу сказать важно, что хрущевская оттепель – это хорошо, это звучит прекрасно, но вообще оттепель, конечно, началась сразу после смерти Сталина, то есть потом уже, поскольку Хрущев стал во главе страны, и он был наибольшим как бы проталкивателем этого, и он разоблачил Сталина, это все заслуги отдавались ему, но даже Лаврентий Павлович Берия уже начал оттепель, поначалу ему долго не пришлось, потом Георгий Максимилианович Маленков, то есть Хрущев уже просто, помните, они это, какая-то цитата, по-моему, из Ленина, они подхватили и понесли, то есть он подхватил и понес. И так что, в общем, я думаю, что, конечно, и особенно в России роль личности в истории, это все завязано на все формулы политические, завязаны на вертикали власти, то есть на том, кто сидит там наверху. Поэтому, конечно, я думаю, что правомерно применять имена руководителей к тем периодам. Но интересно, что и у Хрущева, и у Горбачева, поскольку они были реформаторы, мы говорим больше о реформах, об их именах. То есть мы говорим «Горбачевская перестройка», но мы говорим «перестройка». Мы можем сказать «хрущевская оттепель», но мы говорим «оттепель». Сталинизм и путинизм – это формулы вот этой вот вертикали власти абсолютной. Что для меня путинизм? Ну, путинизм менялся, конечно, на протяжении 22 лет. И это, в общем, абсолютное, авторитарное теперь практически уже почти, еще не совсем, но уже почти тотальная власть или одного человека или власть Кремля, которая подверстывает Кремль под власть одного человека. У нас сократились свободы. Как вы помните, поначалу путинизм такой, он был более мягкой силой, что называется, но уже тогда с олигархами были большие проблемы. Первый Ходорковский, который сел в тюрьму. И, в общем, путинизм длился с моей точки зрения. То есть ясно, что власть КГБ была, но при этом она позволяла существовать какой-то формуле русского капитализма, что тоже, в общем, интересный капитализм такой, что называется Kremlin Inc., как его здесь называли. И в этом смысле он поэтому, в общем, с моей точки зрения, длился так долго, потому что пар все время выходил, был эхо Москвы, был дождь, то есть такой путинизм в открытый для мира, но при этом с вертикалью власти и государственными институтами, которые давлеют над всеми другими институтами, когда пресса под контролем достаточным, когда гражданское общество под контролем и так далее. Но сейчас уже вот я стала, как-то мы уже за год научились думать не только о политики, а опять думать о том, как искусство все это предвидело. И вот я сейчас перечитала Сорокина «День опричника», пришла в ужас, потому что я, когда его читала раньше, в 2006 году, меня тошнило от отвращения. То есть это было такое слегка, то есть понятно, но это через, кажется, чересчур, и, в общем, неприятно. Сейчас меня тошнило от ужаса, насколько это вот, если мы хотим знать, что такое путинизм, куда он идет, давайте все прочитаем «День опричника». Я не уверена, что это такая уж прекрасная литература, но как политическая литература это очень важное произведение.
Ну, это, безусловно, такое провидение большого художника. И повторяем постоянно, что мы живем внутри прозы Сорокина, внутри прозы Оруэлла, внутри прозы Войновича «2042». И бог весть вообще, чем все это кончится, уже больше всего напоминает для меня лично уже какую-то совсем... Ну, Кафка, да, такой кровавый и бессмысленный. Нин, давайте мы размотаем эту пленочку назад. Я хочу вас спросить, Когда вы почувствовали, что из Путина вырастает путинизм? Когда вот эти вот уши диктатора, будем так говорить, когда они обнаруживаются и их первые признаки?
Ну, вы знаете, к сожалению для меня, я почувствовала, я статью про это написала, по-моему, 2-го, она вышла 2 января 2000 года или 3 января, то есть практически через 3 дня уже. То есть я ее написала, Ельцин ушел, я написала эту статью сразу, и она заканчивалась тем, там, мы не знаем, что это будет, но я уже не помню, как точно я это сформулировала, но как бы, когда приходит человек из КГБ, дальше можно ожидать формул человека из КГБ, потому что, как мы помним, там коммунисты, это, кстати, была формула Хрущева, что одно из главных, это не значит, что он, что люди не шли в тюрьму и так далее, но, в общем, одно из главных его наказаний всегда было, он Сахарова, например, Андрей Дмитриевич Сахаров, сказал, исключить его из партии, он не член партии, все равно исключить. То есть вот это вот, когда тебя коммунисты ругают на красном ковре, а КГБисты вешают тебя на деревьях. Вот эта такая формула, она меня испугала в первые минуты того, как Путин стал Путиным, как Путин стал новым руководителем. И заканчивалась моя статья, я помню, тем, что мы, конечно, не можем это знать и предсказывать невозможно, но давайте вспомним Иосифа Виссарионовича Сталина, пока Троцкий с Бухариным дрались за портфели и объясняли друг другу, кто важный, и там все другие. Он в мягких сапогах ходил по коридорам и раскидывал бумаги, там приносил бумаги, ходил, и они наконец-то передрались за портфели, все стало понятно, и в это время уже было поздно, уже все. И вот это я написала 2 января 2000 года. То есть для меня уши эти выросли сразу. Потом они стали расти, когда, помните, было, по-моему, я уже забыла, сколько было губернаторов и сколько было места. Их все, их этих локальностей, их объединили в 7 супергубернаторов. Уже это ясно было, что это идет. То есть, в общем, этот процесс, как говорил Михаил Сергеевич, он пошел уже тогда. Но я вам скажу честно, что еще 23 февраля 2022 года я не думала, что это войдет вот в эту фазу, которая уже просто абсолютная точка невозврата. То есть, когда, как нам все время напоминают, особенно сейчас, чем дольше идет, тем больше нам это напоминают, что суверенное будущее, потому что России угрожали. То есть, когда угроза власти одного человека становится угрозой государству. И это все-таки определенная формула такая абсолютизма, определенная формула тоталитаризма, которая, в общем, вошла в свою силу. Так что для меня уши росли, это был процесс, и я помню, когда, значит, сначала Навального отравили, потом Навального увезли, потом Навальный приехал, и потом еще были последние моменты, когда мы могли ходить, последние дни, когда мы ходили, могли ходить на протесты, и я помню, что у меня всегда как-то вот утро начиналось с тошноты, что вот сегодня опять произойдет что-то, что вот эти тиски тоталитаризма, они по-прежнему будут сдвигаться. Но честно вам скажу, вот как я говорю, 23 февраля, я все-таки не думала, что вот эту вот формулу государственности, государство это я, можно будет после того, через все, что мы прошли, через весь сталинизм, через всю перестройку, можно было кинуть страну под ноги вот этому трону.
Как вам кажется, участие вот в этом формировании этого образа, давайте придумаем деспота, так, по-моему, у Акуджавы, знаменитое его стихотворение, участие народа, участие общества, велико ли в этом создании Путина?
Я думаю, огромно. Я думаю, огромно. Это не значит, это не обвинение, это просто как бы каждый народ заслуживает своего правительства. Я думаю, огромно, потому что ведь почему реформаторы не живут там? у них много проблем, как реформаторов. Там у Хрущева были бесконечные собственные проблемы реформаторства, потому что он все время хотел все сразу и навсегда. А поскольку все сразу и навсегда никогда не получается, то он сразу прыгал на другую кочку и говорил, вот теперь точно сразу. Там коммунизм через 20 лет. То есть, помните, это поколение будет...
Жить при коммунизме, да?
Это было 80, к 80-му году, мы уже, да, вместо застоя, мы как раз должны были вперед с песнями войти вот в эту формулу. Реформаторы в России долго не живут. Они ходят в народ, они выглядят как нормальный человек. Помните, Михаила Сергеевича Горбачева все время шпыняли за то, что Раиса Максимовна влезает, а она была нормальной первой леди. То есть если мы берем ту формулу, то эта формула должна существовать. Кстати, Нина Петровна была замечательной первой леди, играла свою роль домохозяйки как первой леди, хотя говорила и по-английски, и по-польски, и по-украински, и даже немножко по-французски, но играла эту роль. И то есть они долго не живут, потому что дальше начинается вот эта вот идея не вертикали власти, эта идея, что нужно советоваться и ходить в народ, это почему-то у народа богоносца выглядит как форма слабости. А все-таки русский человек, он власть любит сильную, чтобы она сидела, чтобы она, я помню, как... Когда Майкл Макфол приехал послом в Москву, он вез свой собственный чемодан. Вот у него был чемодан на колесиках, он вез свой чемодан. И все думали, что вот какой он лох, как мне говорили потом. Какой лох? Вот что у него? У него что, нет вот мальчика для битья, что ли, такого? То есть вот эта идея важности власти, она, конечно, у русского человека присутствует, потому что у него не было опыта. У него другого опыта, когда нормальные люди выходили, и долго, или не было сменяемости нормальных людей, потому что, конечно, при всей моей любви к Никите Сергеевичу, которого я очень люблю, все-таки у него он был молодец, он ходил в народ, но при этом он тоже же все знал, он всем говорил, он обо всем рассуждал. Все-таки, конечно, хотелось бы, чтобы прошло несколько поколений людей, которые не просто ходили в народ, а в общем имели в виду интересы своего государства, интересы своего народа. Поэтому, в общем, безусловно, русский человек имеет к этому большое отношение, потому что еще, опять, не хочу сказать за всех русских людей, но можно часто слышать, и сейчас мы хотим великую страну. Вы хотите великую страну или вы хотите нормальную жизнь? То есть, с одной стороны, в Америке есть и великая страна, и нормальная жизнь. Почему? И почему все хотят быть Америкой? У меня много проблем и много критики по поводу Америки, но это просто такая, это можно объяснить. Потому что они свое величие построили на империи нормальной жизни. То есть если вы будете как мы, то у вас тоже будет такая же жизнь, как у нас. И это все-таки отличается от того, что вы должны выбирать, или вы хотите великую страну, или вы хотите нормальную чашку кофе с утра. И вот это все время в России вступает в бесконечное противоречие. Помните, был великий философ, замечательный, потрясающий Юрий Лотман, который написал книгу «Культура и взрыв». Он там практически все объясняет. Одно из его объяснений того, что происходит в России бесконечно, вот этот вот маятник, это что в России есть не только парадокс тирании, когда русский человек готов терпеть, потому что если его сажают в смирительную рубашку, а его в конце концов всегда сажают, он думает, что если он будет в ней сидеть и не трястись, то его не задушат, его все равно задушат, но он боится вот этого вот двигаться, потому что будет хуже. А с другой стороны, у него еще есть, у Лотмана есть еще такое понятие, это бинарная логика противостояния. То есть в России каждая следующая власть или каждая следующая формула существования, она стирает предыдущую. Поэтому Россия не может двигаться эволюционно, она не научилась. Даже после 30 лет вот такой эволюции, которая произошла с Россией, все-таки Россия действительно стала более или менее подходящей для жизни страной. Никогда раньше не была, а сейчас стала для большего количества людей за 30 лет. И вдруг бум, все стерли и вернулись к Ивану Третьему. То есть вот эти вот формулы, они, к сожалению, не умирают в России.
Очень это точный образ благодаря Лотману по поводу стирания, да, вот как с доски стирают мокрой тряпкой. Но хорошо, можно стереть, но как это можно стереть память коллективную, память людей, в том числе тех, которые помнят это не по рассказам, а которые сами это проживали, разные периоды истории. Почему здесь возможно каждый раз начинать с нуля, каждый раз обнулять коллективное бессознательное? Как это? Это тоже особый путь?
Абсолютно, и у меня нет на это ответа. Вот единственное, что, и вы много раз, кстати, я смотрю на Facebook и ваши программы, и меня все-таки потрясает то, что происходит с афишами. Вдруг нет Акунина, вдруг нет Крымова, вдруг нет Назарова, вдруг нет Ахеджаковой. Они с ума сошли, то есть вдруг нет Пугачевой. То есть это уже такой уровень абсолютно действительно. Орвел такого бы даже придумать не мог, потому что Орвел все-таки писал фикшн, он писал художественную литературу, а это сейчас происходит каждый день в живом, как бы в ежедневном, как в прямом эфире, то есть в прямой жизни. Только что это совершенно просто невероятно. И каждый раз, ну я, кстати, мне бабушка Нина Петровна рассказывала много про то время, и она говорила, что, ты знаешь, мне очень стыдно признаться, но когда кого-то сажали, они же там общались в своих верхах или не в верхах с разными политическими товарищами, и сначала низкого уровня, потом более высокого, она говорила, я брала фотографии и вырезала ножницами тех, кто теперь сидит. Я
У меня
говорю, а как?
тоже такие есть у баб от моей
Есть,
бабушки
вот.
остались.
Значит, у вас тоже такие. То есть, как? А вы, ты знала, что они враги? Ну, партия сказала, что они враги. То есть, вот это вот абсолютная несознанка вертикали власти. То есть, если народ кладет свои чаяния придет царь и сделает и разрешит, то есть, поэтому он сам себе, кстати, это тоже, наверное, в какой-то степени ответ на вопрос, почему мы сами это делаем. Он сам позволяет себе дурманить мозги. Вот именно эта идея того, что ради великой страны, помните, лес рубят, щепки летят.
Да.
Они можно по-разному рубить лес и лететь щепки. Если для великой страны нужно каким-то образом сложить историю, там, пропустить какие-то части. Вот сейчас мемориалы обвиняют в том, что они, оказывается, активно обвиняют теперь уже сейчас, что они проводники нацизма. Что...
Реабилитация нацизма. Это вообще
Да.
какой-то абсурд, да?
Вот. Реабилитация нацизма. То есть просто мемориал занимается тем, что он возвращает память. Он говорит, нет, вы возвращаете только ту память, которую мы вам позволяем. И когда государство имеет возможность, и ему дают возможность манипулировать сознанием, конечно, оно позволяет себе таким образом стирать предыдущее. И все молчат, потому что все сидят в этой смирительной рубашке и думают, что если они не сделают так, то таким образом их не задушат. И пока они... И каждый раз вот это вот все удавка затягивается и затягивается и затягивается. Но вообще это потрясающий вопрос. И вопрос на, я не знаю, на сколько еще поколений, потому что забыть перестройку, как можно, мы говорим, есть люди, вы сказали, есть люди, которые помнят. Конечно, есть люди, которые помнят. Но Путин сам тот человек, который помнит. Путин сам включил в 2009 году Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» в программу. То есть это люди, которые это знают, помнят, как как-то сказал Герман Греф, у всех сидели. Конечно, у всех сидели. И когда сейчас какие-то думцы выходят, или Пригожин, он, правда, много говорит, но в любом случае, говорит, Сталина на вас нет. Как это можно в стране, которая признала, сказала, да, преступление, покаялась в какой-то степени. Вот Тенгиз Абуладзе сделал фильм «Покаяние» великий, величайший. И сейчас говорят, на вас Сталина нет. То есть, в общем, конечно, это сознание определенное, такое психологическое, как, кстати, Борис Немцов всегда говорил, что Россия – это географический и психологический мутант. В ней уживаются экстримы одного и другого, которые в нормальном сознании не могут. Но из-за размера и за символы двуглавого орла, и за всего остального. В общем, в России, конечно, такая шизофрения присутствует, к сожалению, на все века и никак не выйдет на прямую дорогу. Хотя даже, правда, казалось, что уже вышла.
Нина Хрущева, наши сегодняшние гости. Мы почти полчаса в эфире. Я хочу обратиться к нашему чату. Спасибо, дорогие друзья, за активность. Спасибо Сергею Гордиенко за донат. Будьте как Сергей. Это очень приятно. Спасибо вам огромное. Давайте подряд пойду. Эдуард Глезин, наш зритель и наш товарищ, лично меня удивило, пишет он, полное отсутствие в библиотеке Джона Кеннеди в Бостоне совместных фотографий Хрущева и Джона Кеннеди. Может быть, Нина знает почему?
Я почему не знаю, и только что сейчас, вот я как раз была там в октябре, когда праздновали или не праздновали 60-летие Карибского кризиса. Как известно, Джон Кеннеди и Никита Хрущев были главными участниками этого. Я не знаю, но у меня есть подозрение, потому что то же самое происходит, например, в центре Бруно Крайского в Вене. Бруно Крайский был канцлером, сначала он был министром иностранных дел Австрии, потом канцлером. Канцлером Австрии, у него с Хрущевым были очень хорошие отношения, он организовал встречу Хрущева и Кеннеди в Вене в 1961 году. Там есть фотографии Кеннеди с Крайским, еще что-то. Хрущева нет. То есть Хрущев где-то есть, по-моему, Нина Петровна где-то есть, кстати, потому что это мягкая сила с Джаклин Кеннеди, но самого Хрущева нет. И я думаю, что это такое не, даже в определенной степени неосознанное смещение другой части. То есть вот в Америке все время это, особенно когда я выступала, и, кстати, выступала там в библиотеке по поводу Карибского кризиса, с американскими коллегами, которые очень много об этом знают, намного больше, чем я этим занимаются, всегда, в общем, приходится как-то их слегка одергивать, потому что всегда это Кеннеди, да, а вот там Хрущев, он где-то под ногами болтался. И мы ему угрозили, он моргнул и так далее. Как-то все время приходится объяснять, что танго танцуют вдвоем, и, в общем, все это было не так просто, и не на все можно смотреть с американской точки зрения. Я думаю, что это просто потому, что Кеннеди герой, а Хрущев там где-то рядом. Потому что если, опять же, ведь все-таки как бы пропаганда существует во всех обществах, и в Америке она одна из как бы главных убедителей того, что Америка – это лучшая страна. Я это говорю без знака минус, но это действительно так. То есть если вы поставите Хрущева рядом, то таким образом вы их уравняете. А вы их уравнять не можете, потому что он был советский деспот. Я помню, я как-то написала статью, хотела напечатать, про Дика Чейни. Помните, был вице-президент Соединенных Штатов во время Джорджа Буша, инициатор всех вот этих войн афганских, особенно иракской войны. И я написала статью про то, что вот, как это мне, как советскому человеку, довольно знакома вот такая формула проталкивание воинственной политики для того, чтобы себя утвердить. И мне этот очень либеральный журнал, куда я это написала, сказал, что мы с такой фамилией, как твоя, не можем писать, не можем печатать критическую статью про Дика Чейни, потому что вроде Чейни, да, но кто ты вообще такая, чтобы это критиковать? Хотя я это писала как человек, который этим занимается пропагандой и американской политикой. Так что я думаю, что в этом, безусловно, так какая-то такая слегка традиционно пропагандистская формула, что наши великие, там Нина Петровна может быть с Джаклин Кеннеди, но Хрущева рядом с Кеннеди, нашим героем, мы поставить не можем.
Вполне себе объяснимо то, что вы сейчас сказали, понимаю прекрасно. Так, спасибо за прекрасную гостью, пишет Людмила Бурштейн. Привет из Нью-Йорка. С удовольствием всегда слушаю ее выступление. Так, Анна Федулова только подключилась. Смотрю сначала, смотрю прямо с Азорских островов. Спасибо большое. Согласна с Хрущевой, пишет Стругай. Точно так отреагировала на день опричника. Сейчас поражаюсь, насколько Сорокин смог все предвидеть. Марина Десятникова, спасибо за донат. Огромное спасибо вам. Анонима тоже спасибо. Не забывайте про Donation Alerts. Спасибо за гостю. Спасибо. С праздником. Тыр-тыр-тыр. Спасибо. И опять донаты. Боже, у нас сегодня какой-то праздничный день. Сыпется,
Хорошо.
с неба сыпятся донаты. Тата, спасибо большое. Тата пишет с вами, понимаешь, что не все так мрачно в этой жизни. Елена, спасибо вам за комплимент и за донат. Географию прочту, раз заказывала, думаю, что Нине тоже будет интересно. Израиль, Осташков, Тулуза, Усть-Каменогорск, Белгород, Москва, Казань, Питер, Паттайя, Таиланд, Нью-Йорк, Волгоград, Вена. Вот пока так. Присылайте еще. Спасибо вам большое. А, конечно же, не могу не спросить про Хрущев и Крым. Очень много мифов и мифологий, особенно за последние годы, за последние 8-9 уже лет, скажем так. Что здесь правда, что неправда, Нин?
Ну, вы знаете, постараюсь быстро. Спасибо большое, потому что я уже столько раз про это говорила. И
Надо, надо.
понимаю, и Сергей Никитич Хрущев уже миллион раз это объяснял, что... И вот я недавно разговаривала с Никитой Петровым, великим историком из «Мемориала». Периодически я у него сверяюсь по поводу правды-неправды. И как раз сейчас я закончила практически уже книжку про Хрущева, называется «Вождь вне системы», в которой эту историю еще раз это 54-й год, 54-го года. Хрущев еще был никто, он, конечно, уже не был никто, но, в общем, еще пока он был довольно никто. Смотрите фильм Сергея Лозницы «Государственные похороны». Он идет там в каком-то зале, потом ему Берия вот так вот мигает, вроде что ты иди тоже, поскольку ты отвечаешь за похороны, иди туда. То есть к 54-му году роль Хрущева увеличилась, безусловно, он уже стоял почти наравне с Маленковым, но еще нет. Как вы помните, Хрущев был секретарем коммунистической партии, у него не было никаких государственных постов. И вообще, на самом деле, его сначала Берия поставил на партию, как бы ему отдали партию поначалу, потому что, в общем, в формуле Берии, кстати, в формуле реформ Берии, государство должно было заниматься всем, а партия пусть занимается пропагандой. То есть он как бы ничем другим заниматься был не должен. К 1954 году, к концу 1953 года, как раз когда Берию казнили, это начинало меняться, но недостаточно. И если вы посмотрите на документы, то никаких подписей Хрущева ни на чем нет. И как мне сказал Никита Петров, что важно, он сказал, что даже нет никаких документальных свидетельств того, что именно Хрущев проталкивал присоединение Крыма. Хотя я знаю домашние свидетельства, что он занимался, он предлагал как формулу хорошего администрирования, что не потому, что он хотел подарить бабушке Крым, она была западная украинка, практически полька, ей это было все равно, это совершенно другая география. Присоединили к, по-моему, 300-летию или 350-летию, я не помню, Рады, объединение Рады. То есть это было как бы такой формальный повод, поскольку, вы знаете, сегодня 8 марта, все любят присоединять праздники. Действительно, по-моему, в Крыму это было выездное заседание, когда Дмитрий Полянский, который, по-моему, я не помню, он как-то занимался экономикой Крыма и хозяйствованием Крыма, и председатель Крымского обкома, кажется, имя его я забыла, они как бы объясняли, говорили за и против. И Полянский говорил, что да, нужно, это хорошая идея, поскольку административно там занимались тогда вот этим Каховским водохранилищем, там не было воды. То есть административно это было бы очень важная вещь, которую нужно было сделать. Был Ворошилов тогда, который считал, что это правильно. Был Молотов Вячеслав Михайлович, которому это вообще было все равно. Он в это время, это я просто читала записки родственников, которые там были. Он играл в бильярд и сказал, что для администрации, ради бога, какая разница. И, в общем, это сделали, потому что они тогда пытались действительно каким-то образом более удачную администрацию сделать. Почему я думаю, что Хрущев все-таки играл какую-то роль, но не главную, какую-то роль? Потому что именно он в 1944 году переселял украинских колхозников в Крым. Ему Сталин дал это поручение, потому что Сталин в этом смысле к Хрущеву относился как делателю. То есть вот если ты скажешь Хрущеву, там нужно объединить Западную Украину и Восточную Украину, он это сделает. Сталин не знает как, но он это будет делать. То же самое, когда он был начальником Москвы, там нужно накормить город, потому что иначе у нас начнутся протесты. Хрущев начинает выращивать грибы в канавах, предположим, или разводить кроликов. То есть вот какие-то такие вещи, он был хорошим администратором, насколько мог. И в этом его крымская роль, но она совершенно не больше, чем того же Маленкова. Хрущев был важен в отношениях с Маленковым. То есть Маленкову было вообще, может быть, вообще все равно, но Хрущев ничего никому отдать не мог без Маленкова. Хотя, возможно, он был и советником в этих вопросах. Но это было тогда, это еще 54-й год, самое начало, коллективное руководство. И как еще раз сказал Никита Петров, которому всегда нужно верить про историю, он сказал, что нет никаких свидетельств того, что Хрущев был главным инициатором этого процесса.
Я вспоминаю все время памятник на кладбище Новодевичьем Эрнста Неизвестного, «Золотая голова и черно-белые дела» Никиты Хрущева. Я понимаю, что вам, конечно, в этом смысле сложно, поскольку вы не просто исследователь эпохи или исследователь конкретно исторического периода или даже биограф конкретного человека, исторического персонажа, но то, что вы, ну, что называется, часть семьи, член семьи. Как вы для себя разделяете деяния Никиты Хрущева, которые, да, они не все прекрасные, да, потому что, да, безусловно, мы начали с того, и оттепель, и 20-й съезд, и развенчание культа личности, и то, что Сталина этого упыря потом вынесли из мавзолея. И, кстати, никаких протестов не было. Никто не возразил, ни один советский человек. Никто на Красную площадь-то не вышел с криками «Куда вы нашего усатого несете, нашего великого вождя?». Но, тем не менее, есть и другая сторона, безусловно, и она не только там может быть черная, она может быть и кровавая. Я имею в виду и Новочеркасск, и многое другое. Ну и, в конце концов, и в сталинский период человек занимал достаточно высокий пост, о чем мы тоже сейчас начали говорить. Как вы для себя эти разделяете? Вот все это.
Трудно сказать и трудно разделять. Но вообще я совершенно не профессиональный Хрущев. Мой дядя этим занимался, он в прошлом году умер. И я совершенно случайно эту книгу начала писать в Москве, абсолютно случайно. Поэтому и для меня очень много было, в общем, откровений. Потому что до этого я занималась тем, чем я занималась. То есть я занималась своим политическим анализом и писала статьи про политику разнообразную. Так что, ну, тут вот так получилось. И скажу вам честно, что когда я начала писать, и, что называется, меня вынимали из веревки несколько людей, знакомых вам, и Виталий Демарский, и Наталья Иванова, и многие другие, потому что вот эти сталинские периоды, сталинский период Хрущева для меня был ужасен. То есть я знала, что он там был, но я не знала, насколько он там был, и какое участие он принимал, и сколько человек погибло в Украине потом, когда он стал первым секретарем. То есть, конечно, ему еще приписывается намного больше, чем он делал, что он на самом деле делал. Но он делал. И вот эти вот объединения, страшные совершенно объединения Восточной и Западной Украины. Например, есть, кстати, слава Александру Николаевичу Яковлеву, который собрал эти документы и выпустил их до того, как их запретили, потому что их наверняка теперь будут запрещать и не давать. Они теперь уже в книжках, пока эти книжки не начнут изымать из библиотек и убирать, вычищать из интернета. И там есть документы и речи Хрущева во Львове, во Львиве, как говорим мы сегодня, когда он говорит, что да, нужно защищать местное население. Ну, что делать, если вот одного, двух, трех расстрелять или повесить на площади публично, то другим будет неповадно. То есть это все есть. Я помню, что я, в общем, практически сказала, что я не могу писать эту книгу, потому что как я должна вот объединить, разделить это все? Его дедушку и вот это, кстати, когда, кажется, какое-то время назад Володя Яковлев, сын Егора Яковлева, великого журналиста, и сам очень, очень замечательный создатель, журналист и создатель прессы, он когда-то написал статью о том, что, в общем, мы все повязаны этим. То есть, как бы, у меня было действительно ощущение, что я вдруг узнала, что мои родственники фашисты. Может быть, не совсем до такой степени, но действительно, когда ты читаешь все эти документы, становится страшно. И это начало меняться для меня после того, как меня вытаскивали из петли. Я продолжала писать, тем не менее.
Что, буквально из петли?
Ну нет, я шучу, это
Не
такое есть.
пугайте меня.
Выражение такое, что я по-английски в основном, что я вот была уже на краю окна, но меня оттуда вытащили. Нет, вытаскивали из петли в том смысле, что я совершенно, как бы, я не могла дальше этим заниматься. Но вот Наташа Иванова говорила, что ты слишком строга к Никиту Сергеевичу, вот была оттепель и так далее. И оно стало меняться с 44 года, вот когда он вошел в Киев, когда он поклонился могиле, памятнику Тараса Шевченко, когда он плакал на Крещатике с какой-то женщиной, которая его обнимала и говорила, как мы выжили. Потом мне тетя Рада, моя тетя, рассказывала, как они ездили, смотрели, что осталось в Украине после того, как ее освободили, прошли фашисты. И когда он, в общем, действительно стал уже возражать периодически Сталину. Это, конечно, не было огромное возражение, но он уже возражал, что нечего Украину доить, она тоже заслуживает нам, ну и так далее, и так далее. И когда первый потом, вот когда уже Сталин умер, он первый сказал всем, и ты, Клим Ворошилов, и ты, Вячеслав Михайлович Молотов, мы должны покаяться, у нас руки по локоть в крови. Он первый сказал, что у нас рук там, на этих своих собраниях. И дальше, как бы, знаете, мастер Магайта, помянут тебя, помянут и меня. То есть ты будут сравнивать вот то, что неизвестный говорил, что поставят, и Хрущев сам про себя говорил, поставят мои действия на чашу весов, будет черное и будет хорошее. И я думаю, я надеюсь, что хорошее перевесит. Так что вот так, вот примерно каждый раз приходится делать глубокий вздох и говорить, да, я признаю, то есть мы признаем и Пастернака, и Венгрию, и Новочеркасск, и так далее, и так далее. Но я вам скажу, что вот последнее, то, что я сейчас сравниваю это с сегодняшним днем и думаю, какой бы ужасный ни был Хрущев, выйдя из Сталина, это то, что происходит сейчас, это после 30 лет свободы. То есть у него даже есть извинения для него теперь, даже больше, чем я думала до того, как, скажем, до прошлого года.
Вы в каком-то интервью сказали, отвечая на вопрос, который я больше всего на свете не люблю, а что бы сделал бы тот и тот-то, как бы он отнесся к сегодняшним событиям? Спрашивают обычно про человека, которого давно нет на свете. Но вы на этот вопрос ответили, вы сказали, что Хрущев бы точно бы не принял эту войну, назвал бы ее презренной, по-моему, такой вы употребили термин. Можно?
Я
Да.
тоже этот вопрос ненавижу, честно говоря. Я не знаю, что он думал. То есть, с одной
Нет, вообще
стороны,
это допустить невозможно. Во-первых, точно бы он не мог даже в страшном сне, чтобы ему такое приснилось, да?
если даже смотреть на Карибский кризис, то есть мы знали, то есть он знал, не мы, мы не знаем, он знал, что не будет использования ядерного оружия. Все время говорил, что это только для того, чтобы вам показать ваше собственное лекарство. Как вот на нас направлены эти пушки из Турции. Вот посмотрите, как это неприятно, чтобы оставить Фиделя Кастро. Но он точно знал, что не будет войны, и он точно знал, что не будет использования ядерного оружия. То есть они с Кеннеди должны были политически существовать и решать это в этом пространстве. А вот эта стена, перейти через нее было невозможно. То есть ясно, что война для него была, он до конца войны, несмотря на то, что он как бы ушел с фронта уже обратно поднимать Украину, он до конца войны ходил в галифе и галифе и форме. То есть война для него была что-то совершенно неприемлемое. И, кстати, отношение к Сталину начало меняться из-за войны, из-за того, как после войны народу опять не давали жизнь. Я не знаю, я думаю, что представить ему, что как бы вот, по-моему, даже анекдот какой-то такой появился, что Хрущев в могиле, ему говорят, вот она, Россия воюет с Украиной, и он говорит, против кого? То есть совершенно представить себе, что да, что Россия может воевать с Украиной, я думаю, что у него не вкладывалось в голове. С другой стороны, поэтому я никогда не хочу его защищать, я хочу его объяснять, но никогда защищать. С другой стороны, он тоже был державник, у него тоже был, как бы, он тоже сидел в центре, он тоже был кремлевский, и кто знает, а вдруг он бы сказал, что да, мы Западу должны там на что-то там ответить. Но опять же невозможно, потому что Хрущев бы не стал, как-то сказал Александр Лукашенко, держаться синими пальцами за кресло. Он не держался синими пальцами за кресло. А все, что происходит, огромная часть объяснений, это держание синими пальцами за кресло. То есть, в общем-то, наверное, я думаю, что если сравнивать его за и за его против, я думаю, что, конечно, в его против того, что сейчас происходит, было бы больше, несмотря на то, что он был кремлевец и державник.
Да, потому что если так предположить гипотетически, даже не столько про войну, а сколько, допустим, возможный распад Советского Союза, когда республики захотели бы самостоятельности. Я думаю, что, наверное, бы Никита Хрущев, как кремлевец, как вы говорите, ну, наверное, пытался бы и силой удержать, что, собственно говоря, мы и наблюдали, то, что и Горбачев пытался делать, да, вот, да, это так. Спасибо большое, дорогие друзья, за донаты, опять же. Катя Сухорская, вопрос за донат. Пишет ли Нина Львовна книги на русском языке или только на английском? Спрашиваю мы, но вот как раз Нина сказала, что она сейчас книгу пишет, многострадальную, как я понимаю, которая много отнимает и нервов, и всего, да? Когда
Нет, ну,
она
сейчас мы уже
появится?
дошли, сейчас слава. Не знаю. Там мне нужно вытереть несколько сравнений с сегодняшним днем, как вы понимаете, до чего мы еще не дошли. Пока вот сейчас я пишу заключение, но она уже закончена, и она по-русски. И еще она была, кстати, многострадальная, потому что я давно не писала книги по-русски, но, кажется, ничего уже.
Она в России выйдет?
России должна, надеюсь, что выйдет, и если выйдет, поскольку издатель в России, должна выйти в России.
Спасибо еще Цахи Капшиц тоже за донат. Большое, огромное спасибо за такую щедрость, говорю я вам. Слушаем в Риме. Какая роль Хрущева в вопросе освобождения выселенных народов Кавказа, спрашивает РК.
Ну, Хрущев переселял обратно народы, и ему народы благодарны за это. И вот все те народы, которых, что называется, малые кавказские, и чеченские, ингушские, они благодарны ему были. Он считал, что переселение народов – это была огромная и страшная ошибка. Кстати, с крымскими татарами, между прочим, произошло так, что Хрущев их обратно не переселил. Они же так и остались
Да.
выселенными. Что, в общем, как мне потом дома объясняли, это потому, что даже он боялся этой власти. Даже он боялся, что возможно, то есть возможно, что они могут мстить за вот такие переселения. Это интересно. То есть почему-то, видимо, считал, что это не тот на... Не знаю, не могу сказать. Мама моя говорила, что даже он боялся вот этой вот силы татарской. Но вообще, и вот это, кстати, вот то, что вы сказали про черное и белое, про голову, она, правда, сейчас не золотая,
Да.
черная, да, тоже черная. Тетя Рада, кстати, очень переживала по поводу того, что она золотая, вроде такая царская. И говорила, я хотела бы, чтобы было покрыто дерном, чтобы там просто стоял камень и покрыто дерном. А неизвестно ей на это сказала, это же могила с дерном, так ко многому обязывает. Потому что это как у Толстого или там что-то такое. А это действительно, такой памятник произведения искусства, но она почернеет, и все будет нормально. То есть вот именно будет так, как Хрущев. И он, вот к вопросу о переселении народов, о том, что все-таки хотел что-то сделать для людей, вот он все время болтался между, как, кстати, неизвестный говорил, что по нему контрапункт проходит в самой середине. То есть вот у него с одной стороны он хочет как лучше, а с другой стороны он все время идет вот эту вот, его ведет в деспотизм. Он не был диктатором, но он тоже был деспотом, уведет в деспотизм. И с одной стороны он освобождал народы, а с другой стороны там в Новочеркасске казнили, я не помню сколько, 8 человек казнили, да, и 100 человек
Не было. А расстреляно сколько было?
расстреляны, да, мы не знаем сколько, по-моему, 50, да, ведь было расстреляно.
По-моему, да. Мы с вами даже, по-моему, передачу делали про это
Встречу делали.
с Виталиком Дымарским. Про что мы говорили? Про народы, которые он
Про народы,
возвращал.
да, я говорю, что его все время болтало, вот его все время болтало, у него были импульсы правильные, и потом он этих импульсов как бы сам пугался, там он говорил интеллигенции, мы не должны смотреть на то, что интеллигенция – это трудный труд, пусть пишут, что хотят. Потом через 5 минут какой-то там, я не знаю, Суслов или кто-то, Ильичев, прибегает к нему, говорит, как, вот, мы. И он выходит и начинает громить, что искусство – это дальнобойное оружие. Ну, какое дальнобойное оружие? Тем не менее, это дальнобойное оружие и так далее. И то же самое было со всей его политикой. История в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, он приходит в Голливуд на студию 20 век, Fox 20 век, и там танцуют канкан. И он начал, ну, значит, у них такие нравы, там похлопал, все хорошо. Выходит из аудитории, Громыко был тогда министром иностранных дел, Андрей Громыко говорит, вот какой ужас, нам наши коммунистические глаза бы на это не смотрели. Хрущев так, о, какой кошмар, какой ужас, наши коммунистические глаза на это не смотрели. То есть у него, его все время болтало и с переселением, и с правильными инстинктами, он все время потом уходил в какие-то другие стороны.
Ну, давайте мы вернемся к сегодняшнему дню. Конечно же, хочу спросить у вас про эту войну, что она для вас открыла. Казалось бы, что мы не знали про нас, про нашу историю, которая кровавую, которая тянется и тянется, и след никак не высыхает, не успевает высохнуть, да? Что для вас эта война открыла в российском обществе?
Ну, для меня, наверное, как я думаю, что здесь вообще очень трудно сказать что-то, что уже все не сказали 100 раз. Я не знала, что к этому можно будет вернуться. Я не знала, что вот к Дню опричника, вместо того, чтобы это было дистопическим романом, можно вернуться в реальной жизни. Я не знала, что... Не знала, я не предполагала, я, наверное, знала. То есть я как по-английски я объясняю, что это не было... Это не было удивлением, но это было шоком. То есть, как бы по истории возможно, но это был абсолютный шок, что вдруг вот так ты идешь эволюционно, а потом говоришь, что-то я соскучился. Что-то мне вместо того, чтобы... И мы, кстати, кажется, с вами в программах говорили, что в Москве, в Петербурге, Екатеринбурге, больших, Новосибирске... Кстати, Барбара Былинская совершенно не права, когда она говорит, что ты выходишь из самолета, и там сразу начинаются джунгли. Совершенно не начинаются... Специально проехала по России в 17 году, чтобы увидеть, что это абсолютно не так. То есть какую-то сделали страну во многих местах, для многих людей, для больших людей, чем раньше, для жизни. И сделали абсолютно потрясающую сервисную экономику во многих городах. Не всюду, но во многих городах. Это продавай. Продавай Яндекс.Такси, продавай все, что угодно, продавай эти формулы. Тоже, кстати, физические, деньги за них получают. Нет, возвращаемся к танкам, к территории, к великой стране, к нарративу Ивана Третьего, Василия Третьего, Петра, даже не Петра Первого, даже еще дальше туда. И вот это для меня, я вам скажу честно, было абсолютным шоком, что можно стереть. То есть Россия же всегда хотела быть нормальной страной. И у Гоголя она хотела, и в 20 веке хотела, несмотря на все коммунистические формулы. Сделали и сказали, зачем нам это надо? Мы лучше сейчас вернемся к своим опричникам и будем в этом жить. И вот это как раз, когда я аргументировала, кстати, в какой-то американской программе, я говорила, что войны не будет, потому что это против абсолютно национальных интересов. Это действительно против национальных интересов. Это война в интересах Кремля. И я все-таки не думаю, что интересы Кремля станут настолько очевидно попирательными интересами нации, даже при таком руководстве. И это для меня было шоком. Ну и стало ясно еще по сравнению с другими революционными событиями, потому что Россия страна не революционная, она все время идет вперед через революции. То есть все время какой-то был кризис, когда она идет вперед. Там не обязательно революция, но кризис, и она движется вперед. Наверное, есть в истории такие примеры, но очень трудно найти пример даже в истории России, когда она специально возвращается назад. Потому что, то есть вся идея прогресса вдруг становится неважной, и становится идея какого-то фантомного суверенитета, как Путин только что с Грефом разговаривал и сказал им, что вот видите, как было бы несчастье, было бы, что там,
Да.
счастье помогло, и вот мы стали теперь современными. Я не видела лица Грефа, но я думаю, что лицо Грефа обозначало, что ну, только если это в вашем мозгу, потому что какое несчастье вообще могло здесь помочь. То есть какие-то совершенно вот эти вот совершенно опричнинские формулы, которые в 21 веке у человека с высшим образованием из Петербурга, говорящего на немецком языке, то есть казалось бы, что это практически невозможно. Но Россия нас удивляет всегда.
Слушайте, ну что там Путин? Вы посмотрите на дипломатический корпус. Вот вы сейчас вспоминали про Косыгина. А посмотрите на вот эти вот рыла, другому не назову. Ведь это все люди, давайте немножко про это поговорим, про эти элиты. Это люди с образованием, да, с хорошим, а частенько даже не только с российским образованием. Это люди европейски ориентированные, на нескольких языках говорят. И уж знают, что такое настоящая дипломатия и настоящий современный человек. Почему же они-то на карачки встали и залаяли? Как
И
вы это объясняете?
вот это тоже, то есть Громыко, наверное, не
Ой,
Косыгин, да?
Громыко, конечно, да.
Был министром
Да,
иностранных.
конечно.
Но я думаю, что и вы это тоже, тут трудно сказать что-нибудь новое. Я думаю, что, во-первых, вертикаль власти. Дальше, когда тебя отрезают от чего-то другого, то дальше ты начинаешь действовать в интересах этого Кремля. И я, кстати, вот все время на дедушку смотрю, когда я пытаюсь понять эти элиты, я смотрю на дедушку. Они же тоже там гавкали, кричали, возмущались, говорили громогласные слова, страшные, кстати, дичайшие. И даже, по-моему, тоже, мне кажется, в каких-то программах с вами об этом говорили, посмотреть на Сергея Лаврова. Он был величайший дипломат, он был лучший дипломат ООН в Нью-Йорке в начале 2000-х годов. На него смотрел весь дипломатический корпус с восхищением. И теперь он нам говорит, там, он, правда, не сказал мочить в сортире
Ну,
периодически.
приблизительно то же
Примерно, да,
самое.
помните, там как-то пацан сказал, пацан сделал. То есть
Нет, ри,
представить,
да,
что Лавров будет говорить. Такие
Риторика подворотни абсолютная, такая помоечная. Да.
абсолютно риторика Баскового переулка. Я вот как раз летом ездила специально навестить это место великого рождения, посмотреть, что там. То есть, в общем, и это тоже интересно, что в России элита начинает говорить языком власти. Кстати, к дедушке, помните, когда вдруг совершенно, даже у меня есть фотографии, их, наверное, уже больше не, они только в каких-то архивах, когда Вячеслав Михайлович Молотов в косоворотке украинской, то есть Молотов и косоворотка, они вообще никак не связаны. И тем не менее, еще в косоворотке, и они все есть фотографии, где они там все собираются в Крыму на дачах или где-то на даче в Подмосковье, и они все в косоворотках. То есть косоворотка, конечно, лучше, чем язык подворотни, но, в общем, это такая вот формула вертикали власти в русской. А поскольку их отрезали, я вот сегодня прочитала интервью директора ВТБ, или как он там называется, президент Костина, который говорит, что он западный человек с одной стороны, а с другой стороны вот Запад нас хотел унизить, уесть, и поэтому мы теперь вынуждены. То есть вот как вот этот двуглавый орел в нем сочетается Он действительно думает, что Запад хотел его. То есть угроза, военной угрозы от Запада не было. Да, возможно, была даже не угроза, а какое-то понимание Путина того, что ему могут угрожать, поскольку Америка любит менять тех президентов, которые ей не нравятся. Но это совершенно не значит, что он был бы этим президентом. Была риторика со стороны Америки такая, но и со стороны России тоже такая. И вдруг Костин говорит, что да, вот я западный человек, но есть угроза. Лавров, вы видели наверняка в Индии, да, на G20,
yeah.
Он сказал, что нам угрожали, и мы должны были. Зал индийский, добрый зал по отношению к русским, засмеялся. Зал смеялся. То есть вот это все часть, с моей точки зрения, вертикали и часть вот этой вот лотмановской теории бинарного противостояния. То есть если уже ты начинаешь идти в эту сторону, то Россия страна эксцессов и страна exaggeration, такого эксцессов и грандиозности экстрима, она уже не останавливается. Но я уверена, что когда это кончится, может, мы не доживем, но, надеюсь, доживем, все сразу скажут, что их заставили, как говорил Никита Сергеевич после 20-го съезда, кстати, объяснял, что мы вынуждены были, мы были жертвой и так далее. Это все будет то же самое. Но то, что мы выступаем на те же ржавые грабли, вот это меня потрясает. После всего, что мы знаем, мы опять на них наступили.
Как народ российский готовили к этой войне? Наверняка вы тоже об этом думали и прослеживали внутренним взором, когда все это началось. Многие говорят про вот эту вот ползучую милитаризацию сознания, помимо имперскости и то, что мы великая нация, это как бы уже общее место. А то, что начиналось меняться, опять же, ну, скажем так, жанр празднования всех воинских побед, да, когда началась эта гигантомания не только внешне со всякими вот этими памятниками, то, что уже переживала, опять же, в советский период наша страна, но гигантомания сознания, да, можем повторить и прочее, прочее. Что бы вы еще добавили вот в эту стратегию подготовки общества к большой войне?
Нет, ну это все, вы уже все это сказали, поэтому здесь мало можно что добавить. В общем, конечно, Путин, очевидно, Путин, не знаю, Путин, Кремль хотел Второй мировой. То есть вот это действительно героика. Это то, что я сказала, ведь можно же продавать сервисы и вообще, и все. Нет, вот нужно, помните, были машины, сейчас они есть, но сейчас уже понятно, раньше, 10 назад, лет 10 назад, когда Volkswagen имел наклейку на Берлин. На да. Какой Берлин? И так далее. Для меня это стало страшно первый раз, вот когда стало очевидно, то есть совсем очевидно, когда Никита Михалков, председательствуя на каком-то московском фестивале, и вы занимаетесь этими вещами, вы даже, наверное, знаете это лучше, чем я, по-моему, это был 2006, в общем, какой-то очень ранний год. Как какие-то 2000-е. Это было в кинотеатре «Художественный», что сейчас театр мюзикл, там был «Красный ковер».
Это кинотеатр России, наверное, вы имеете в виду.
Кинотеатр...
Россия.
«Художественный» на Арбате.
Да, правильно? Да, да, да. Да. Россия на Пушкина.
Да, совершенно, пардон, да, совершенно верно. Это был кинотеатр России. И я помню, что все, и вот это, я пошла туда. Я раньше их очень любила, еще в советское время были замечательные эти фестивали московские. И я помню, меня совершенно потрясло, что все открытие речи Михалковской, оно все было про войну. И я не помню уже, что там показывали, какой-то фильм. Это все было про войну. Я ушла оттуда, потому что я в нормальной своей жизни московской совершенно не хочу это все слушать. 9 мая было великим праздником для меня, но когда это все начинается вот сейчас, мы и так далее, как будто мы не можем быть великими без того, чтобы помнить о том, что мы когда-то пошли против, когда мы защитились от Европы. И вот тогда вот эта милитаризация сознания и желание большой войны, кстати, в пропаганде это известная формула, что когда ты долго, это, кстати, так нацизм возникал, что когда ты долго повторяешь одно и то же, в конце концов оно охватывает сознание больше, чем та реальность, которая у тебя есть в существовании. Россия открыта миру, строит терминал С. Потрясающий терминал, который сейчас, по-моему, он не закрылся, теперь он другие закрылись, строит терминал С. Ты прилетаешь в Москву, и первое, что ты видишь, это все военные герои, которые там стоят, эти как они называются, не граффити,
Картонные какие?
ну, они
Билборды?
настенные
А,
рисунки, и они там все с автоматами. То есть вы приезжаете в Россию, welcome to Russia, где вас встречают с автоматом. И
Да.
вот это, конечно, формула такая, она, когда твое сознание по-другому уже ничего не воспринимает. Оно воспринимает реальность как оппозиционную формулу. То есть вот вы это, а они, значит, если, потому что если у вас есть военная сила, то значит нужно иметь врага, против которого эта военная сила будет использоваться.
Еще одна тема, как вы относитесь к этой теории, что тогда, в советское время, мы опять же с вами сегодня вспоминаем, уже несколько раз вспоминали Карибский кризис, мы говорим о том, что тогда все-таки люди, которые стояли у власти, они были фронтовиками, многие из них, и не понаслышке знали, что такое война, настоящая страшная война. Нынешние вообще просто даже не то, что не нюхали, а это исключительно по каким-то по фильмам, по компьютерным играм и прочее, прочее. Насколько вам кажется, это может быть причиной, либо когда человек на самом краю останавливается, как вот правительство Хрущева и Хрущев во время Карибского кризиса, и сейчас, когда готовы шагнуть в эту бездну просто, вот не глядя.
Ну, я думаю, что это, конечно, очень важно, и я про это сказала, что они знали, и Кеннеди знал, что такое война. Он был лейтенантом, и его очень сильно ранили, у него болела спина всегда. То есть они знали, что такое война. Они это знали не, конечно, не понаслышке. И, то есть Хрущев точно себе, вот когда вот эти все лозунги, которые сейчас вдруг становятся криминалом, миру мир, мы против войны и так далее, и так далее. Это же, в общем, были лозунги хрущевские. Там, конечно, они были лозунги пропагандистские, но когда он говорил, что Запад – поджигатель войны, он имел в виду, что Советский Союз, и, кстати, у него первые его проблемы с Маленковым начались, и у них у всех, у аппарата вообще с Маленковым, потому что он сказал, что мирная, это же его первый лозунг был, мирная соревнование должно быть, потому что если будет война, ядерная война, то никого не останется, то не будет ни одного, ни другого лагеря. На что на него все кремлевцы тогда ополчились и сказали, как же, как ты смеешь, помрет только капиталистические страны, а мы ничего.
Да. А мы в рай попадем.
Да, мы, а он нет, а мы не попадем, они про рай, естественно, не думали, они были коммунистами. Это Путин сказал, что мы рай. То есть он готов, потому что тогда даже вопроса не было, что мы дойдем до той степени, а сейчас вроде, ну, будет, но мы попадем в рай, а они будут козлами, как будто это имеет значение. То есть для них вот это вот само понятие мира, оно было главнейшим. То есть тогда, естественно, за войну и мир, если ты стоишь с этой книгой у памятника городу-герою Киеву, арестовать просто физически не могли ни при каких обстоятельствах. Конечно, для них это очень важно. Но это, в общем-то, уже, кстати, известная историческая теория, что поколение, не знавшее войны, оно становится таким довольно, что называется, кавалер, то есть оно смотрит на него, оно не знает, что так может быть. А в России, особенно поскольку пропаганда всегда экстремальная и уже абсолютная, то вот эта вот политика цвета хаки, она действительно просто захватывает все, и даже те, кто... В общем, совершенно не воинственные люди, как, например, мэр Москвы Сергей Собянин, они надевают эту свою
Да,
форму,
камуфляж, да.
муфляж, едут туда и разговаривают, и вообще, ну вообще, в принципе, когда, как бы, когда государство строит себя на военной ноге, даже если это для пропаганды, то есть помните, как у Чехова, если на стене висит ружье, оно должно выстрелить,
Да.
и таким образом себя формулируешь, то это должно выстрелить. Но такое ощущение действительно, что вот они как бы, они уже пошли, и у них нет, то есть нет ощущения, что нужно остановиться вроде, то есть после нас, просто после нас хоть потоп. Что, конечно, в общем, невероятно. Хотя был Афганистан ведь тоже, ведь Афганистан же тоже не на пустом месте вышел. То есть это было поколение, которое воевало. И тем не менее, хотя это вроде казалось другая страна, но послать. Кстати, я думаю, может быть, это каким-то образом еще связано с КГБ, потому что тогда Андропов, Юрий Андропов, был большим. И вообще он был, как вы знаете, все его формулы противостояния с Западом, они сегодня абсолютно используются практически слово в слово. Они используются.
Слушайте, ну тут еще, если про это говорить подробнее, опять же, про эту войну, конечно, поражают выбранные способы ведения этой войны со стороны России. Ну, за скобки выносим сам факт этой агрессии, совершенно дикой, безумной, бессмысленной, но какая-то показательная, жуткая жестокость. Во-вторых, вот эта вот все время угроза, что мы вам, заставим вас страдать, что он же все время рассказывает про то, как для него святые вещи типа блокады, что для него это такая вообще болезненная личная история, и для него это священная вещь. Но при этом сам делает то же самое, когда окружает города, когда отключает, громит инфраструктуры, убирает, оставляет людей в холоде, без электричества, без света, без еды, и говорит вслух, что мы заставим, что вот эти люди сами к нам приползут. То есть это, конечно, поразительно, насколько он повторяет все самое страшное, что демонстрировала как раз нацистская Германия в войне против Советского Союза. Как это объяснить? Это случайно, как вы думаете, или это как бы его ведет так, что называется, в эту сторону?
Ну, я думаю, что ведет, наверное, в какой-то степени, а потом я возвращаюсь вот к той первой формуле, про которую я говорила в самом начале, что КГБ вещь жестокая. Мы знаем и цель оправдывает средства. И если коммунист тебя будет ругать на красном ковре, то КГБ тебя будет вешать на дереве. То есть это, в общем, формулы того же самого. Враг не сдается, враг такой, а раз враг такой, то все средства хороши. Честно говоря, вот эта жестокость, то есть я не то, что она удивляет, но каждый раз думаешь, как можно тогда иметь какие-то аргументы про суверенную демократию, про какую-то демократию, я не знаю, что вот что это имеется в виду. И опять возвращаюсь к Дню опричника. Помните, в конце. Главное, я не поклонник этого романа, но ужас. В конце, когда они начинают друг друга дрелью шпынять под столом. То есть вот это вот совершенно непонятное, бессмысленное доказательство жестокой мужественности. Какой-то просто для того, чтобы показать, что мы не сиси, не, я не знаю, как по-русски, не, вот что мы такие, что мы на Берлин, что мы то все. Опять же, очередной анекдот, кстати, вот что ужасно, ясно, что когда в России все нехорошо, сразу начинает юмор захлестывать идти вперед и возвращаться к тем формулам, которые когда-то были. Уже мы совсем забыли про политические анекдоты, а тут вдруг бум, анекдот, что пассажиры Титаника очень радовались, какой большой ущерб они нанесли айсбергу. Вот примерно таким образом. Когда вот Путин сказал, что они попадем в рай, мы молодцы, а они там могут погибнуть, а мы попадем в рай. В раю задумались, в раю моментально задумались о том, не вступить ли им в НАТО. То есть вот совершенно такие какие-то вещи, про которые мы даже думать не могли, абсолютно абсурдные. Вот то, что мы с вами сказали в начале, что Орвел все-таки писал, он писал художественную литературу. Это не художественная литература, это вот то, что есть. Это то, что есть. Я в Петербурге была, зашла в книжный магазин. Там уже Прилепин с Шолоховым в самом начале, Россия великая, Россия против Запада, бу-бу-бу, ну, в самого. И вдруг смотрю, очень знакомое лицо на кружке, кружки продают, очень знакомое лицо. Лицо Джорджа Орвела. То есть человек, который делал эту выставку о том, какие мы великие, как мы сейчас Западу дадим, покажем Кузькину мать, что называется, он эту чашку в самый центр, рядом с Прилепиным и героизмом, поставил. На этой чашке с одной стороны лицо Орвела, а с другой стороны там сказано, пусть большой брат думает, что в этой чашке чай. То есть вот это вот такое раздвоенное сознание, опять, что называется, орвеловское double speak, то есть двойной разговор, он опять начинает занимать наши главные формулы существования, что совершенно незачем, абсолютно. Зачем? Вы создали страну, в которой можно жить. А теперь вы, как Сталин убирал у человека физическую жизнь, потому что ничего другого у человека тогда советского не было. У него была только физическая жизнь. Вот кости и все. Коммунальные квартиры и так далее. Построили, есть гражданская жизнь, интернациональная жизнь, социальная жизнь, какая угодно жизнь. И вот ее там, жизнь в прессе, ее снимают слой за слоем. И это, конечно, определенная формула опричнины, определенная формула жестокости.
И самоубийство. Это, или убийство, как я вспоминаю, финал «Бесприданницы», так не доставайся же ты никому. Это вот, вот тут тоже, да? А, давайте у нас почти... Сколько у нас уже? Час 17. Давайте будем двигаться к финалу. Так, я возвращаюсь к нашему чату. Тысяча в моменте. Спасибо большое, дорогие друзья. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Количество расстрелянных в Новочеркасске раненым вместо... А, скрыли количество расстрелянных в Новочеркасске, раненым вместо огнестрела писали бытовую травму. Елена Фраткина напоминает. Это правда? И, кстати, к вопросу о Михалковых. Я не знаю, видели вы фильм, дорогие товарищи?
Кстати, с вами об этом говорили в программе.
Да, да, видите. Тоже абсолютное раздвоение сознания у автора этого фильма.
Ну, у меня такое ощущение, что нет. У меня как раз мне казалось, что фильм этот говорит о том, что вот ваш либеральный, как бы вот Хрущев, да, казалось, интеллигенция, он либеральный, а вот смотрите, что он делал, что и он тоже делал. Вот это больше, ну, по-разному.
Может быть так. А, «Проклятие на России, похоронили бы уже труп Ленина», пишет нам Марина. А, Илья Осенев, Людмила Улицкая сказала, что у российского народа никогда не наступит покаяние из-за имперскости мышления. А, как думает Нина, будет ли покаяние у россиян? Когда? Что должно случиться для этого?
Покаяние, вот Тенгиза Булатов сделал покаяние, мы думали покаяние. Была перестройка, думали покаяние, покаялись. И вот, оказывается, через какое-то время оказались не поколение. Я думаю, что пока Россия будет считать, что то, что у нее хороший кофе и прекрасные, и вот эта прекрасная сервисная экономика, это недостаточно для ощущения государственности, покаяние не произойдет. И вот это вот, опять же, то раздвоенное сознание, потому что все хотят нормальной жизни, но при этом также готовы... также готовы от нее отказаться ради какого-то фантомного величия Ивана Третьего. Я все время возвращаюсь к Ивану Третьему, потому что если вы ходите по Москве, в случае, когда я ходила последний раз по Москве в январе, вот эти билборды, которые меняются, на остановках, на вокзалах, почему-то все время выходил у меня Иван Третий. Вот Иван Третий, он тоже был большой деспот, и он каким-то образом сильно праздновался. Сильно праздновался.
То есть там предлагают некие варианты. Нет, на выбор.
На выбор, да. Иван Третий, особенно, кстати, про Ивана Третьего очень был известный анекдот, когда к нему какой-то приехал западный человек, но не какой-то посол Гербенштейн приехал и сказал ему, что вот, что же у вас тут люди-то на колу сидят, мертвые вокруг Кремля. Метро, на что ему Иван Третий сказал, это вам хорошо с вашим цивилизованным народом на Западе, а с моим можно только так. То есть, опять же, я возвращаюсь к дню опричника. То есть, с моим можно только так. Не знаю про покаяние. Надеюсь, хочется, надо, но страна большая, как трудно какого-то
древнего. О чем вы? Вот мы говорим про страну, которую он уничтожил. Сознательно, со всеми технологиями, сервисами, промышленностью и ориентированностью на цивилизованный мир. Но ведь к открытиям этой войны мы же совсем... Мы говорим про большие города, а то, что мы увидели, какую Россию мы увидели сейчас, все эти проводы, всю эту нищету, и все это люди идут... за деньги, или еще страшнее, что я вдруг заметила, ну пусть хоть что-то случится, вот хоть на войну схожу, да, это что-то
и вот это
страшное.
Потрясающе, потому что если города можно было улучшить, я поэтому сказала, что вся Россия, мы только говорим в основном там в основном о больших, хотя Пермь маленький город, тоже совершенно был очень хорошо, потрясающе сделанный, то дальше-то, если ты хочешь прогресс, развитие, ты вместо того, чтобы разворачивать и забирать людей на войну оттуда, ты развивай вот эти маленькие места, устраивай агрогородки, между прочим, кстати, идея была Хрущева, которую его тогда распинали за это, а теперь Лукашенко хочет агрогородки уже через 60 лет и говорит, что это только так можно. Давай, агрогородки, то есть продолжай дальше. И вот эта вот проблема, кстати, к предыдущему вопросу, проблема русского величия. То есть вот каким-то образом национально, это не все русские, нельзя говорить, но каким-то образом национально получается так, что вот все хорошо, вдруг бум, и соскучился. И хочешь вот такого. И дальше пошел Достоевский. Разрывать рубашку, чтобы было, чтобы трагедия, чтобы топор и так далее. И это, вот куда от этого деваться, как от этого деваться? И тем не менее, человек, посещающий Третьяковскую галерею по имени Сергей, говорит, что у него очень депрессивное искусство, у него настроение испортилось. Какая Россия, таково и искусство. Так и будет, по-другому не будет.
Слушала сегодня Ходорковского, он сказал, что если бы не Сталин, Великой Отечественной войны бы не было, пишет нам Марина. Ну, тоже, кстати, про это тоже много говорили, в том числе в наших исторических программах, кто, если бы не Сталин, может быть, и не было бы Великой Отечественной войны, Второй мировой имеется в виду, да? Может быть, такой вариант?
Я не специалист, я не специалист, я не знаю, но то, что вот эти вот все подписанные Молотов-Риббентроп, все эти пакты, как бы совершенно неизвестно, как бы это было, если бы их не было. И надо сказать, кстати, возвращаясь к Хрущеву, уже после смерти Сталина, вся эта их камарилья, потом обсуждая эти вопросы, когда началась оттепель или какие-то отношения с Западом, когда Молотов шпынял Хрущева, что он пошел в баню с финским президентом, как он смел, вроде как он унижает честь советского человека, когда, ну, пошел в баню, говорит, у них такая традиция, мы же хотим общаться с Финляндией, мы общаемся, надо в баню, я И они на него накидывались, и Ворошилов даже, и Брежнев, они все накидывались на Молотова, что а подписывать, вот в баню пошел плохо, а подписывать пакт с Молотовым хорошо, в смысле с Риббентропом хорошо. То есть даже они, те, кто были тогда, даже они, в общем, были в большом сомнении, насколько эти пакты как бы были важны для Сталина, и зачем вообще это нужно было сделать. Так что я не знаю, это не моя, я
Ну так, я просто прочитала, что есть. Часть последняя американская. Конечно же, есть вопрос от нашего зрителя Николая за донат. Спасибо. Распространена ли в Америке та точка зрения, что недавно озвучил Познер? Она маргинальная или нет? Я не знаю, знаете ли вы...
Я, по-моему, видела, но я, поскольку за Познером не слежу и не...
Что, да, это Америка, что все зависит от Байдена, что если Байден скажет садиться за стол переговоров с Зеленскому, он сядет на любых условиях. Ну, как бы я вот так пересказала коротко. Насколько вам кажется, да, что Америка, ну, и точка зрения, которую он тоже озвучил, что, безусловно, Украина это в какой-то степени, да, марионетка Америки.
Ну, нет, я как совершенно не согласна с этим. Безусловно, Украина глубоко зависит от Америки, но, кстати, именно Владимир Зеленский вытащил Байдена на твердые действия по защите Украины, потому что это же он все время привлекал к себе внимание, говорил, встретись со мной, там, иначе будет плохо, и вы обещали после того, как Байдена выбрали президентом. Если Байден скажет, ну, я не хочу с Познером спорить, поскольку он дольше жил и имел отношение с Америкой намного раньше, чем я имела, хотя я здесь живу уже почти 35 лет, и как бы не важен был президент в Соединенных Штатах, здесь все-таки есть система сдержек и противоречий. Это не значит, что Байден не хочет этой войны, и не хочет, чтобы она продолжалась, и она не работает для его собственной пропаганды, потому что сейчас будут выборы, и он военный президент, и он защищает демократию против такого важного, знакомого всем врага еще с холодной войны. То есть все попадает во все потрясающие хорошо знакомые формулы. Но есть формулы сдержек и противовесов. Не бывает такого, чтобы вот президент сказал, и мы пошли. Потому что даже в войнах Буша, здесь очень непопулярных, вот этих Афганистан, Ирак, к этому все равно была поддержка. То есть так бы Буш совсем сам, один бы никуда пойти не мог. Здесь это так не бывает. Но что Байдену эта война выгодна, это я на этом настаивала еще до того, как она началась, и после того, как она началась, и продолжаю настаивать до сих пор, хотя мне все бьют, меня бьют по голове и говорят, что как же так, а у них военная промышленность развивается, они все забыли про ужасный выход из Афганистана, Байден объединил Европу, то есть все, что было как бы разрушено с Трампом, Байдену удалось через эту войну восстановить. Все его слушают, он единственная помощь и так далее. То есть что сказать, что у Америки нет своих собственных интересов в этом, это неправда. Но говорить как поздно, что если Байден скажет, во-первых, Байден не скажет. Если Байден скажет, то да. Хотя эта точка зрения присутствует, и даже очень критически настроенных людей, пробайденовских людей, есть несколько таких точек зрения, что в какой момент, когда совсем дойдет вот до той войны, до той стены, про которую мы говорили в Карибском кризисе, когда дойдет до той стены, когда интересы мира и значит Байдена как начальника мира будут расходиться с интересами Зеленского, который защищает свою страну. Но я думаю, что, в общем, этот конфликт только будет эскалироваться, потому что Байден уже из этого выйти не сможет. Потому что если он выйдет, это значит, что дать Путину какую-то победу, а Байден этого никогда не сделает, он уже зашел.
А что касается дискуссии вот в обществе, насколько эта война сегодня занимает американцы?
Ну, занимает очень сильно, меньше, чем в самом начале, потому что американцы все-таки люди, устающие от одной истории, но много и обсуждают, и как раз идет разговор о том, что периодически это как бы интерес падает, но, во-первых, Владимир Зеленский очень хорошо умеет подпитывать внимание. Потом все время мы слышим из Европы, потому что в Европе это, естественно, вопрос первый. Вы это знаете лучше меня, естественно. В Европе это очень главный вопрос, и он здесь откладывается. Но уже сейчас, вот через год, видно, что это первый план, но уже не абсолютный план, потому что первые 6 месяцев, первые, я не знаю, 8 месяцев, это была как сплошная история. Сейчас уже и экономика, и выборы, и сейчас Трамп будет не подавать, а баллотироваться и так далее.
Будет шанс у него, как вам кажется, Нин?
Значит, много теорий, долго я не могу рассказывать. Значит, есть такой Рон Де Сантис во Флориде, у него были шансы, и, в общем, все-таки хотелось молодых людей, но и было предположение, что, возможно, Трамп ради него откажется, потому что у Де Сантиса есть вариант выиграть у Байдена. Он все-таки новое поколение, он республиканец, такой глубоко консервативный, даже слегка уже в такую ненормальную сторону. У него есть шансы выиграть у Байдена. Но Трамп, по силу трамповости своей, он не может кому-то дать никакую, даже если это будет лучше для партии, Трампу это все равно, Трампу нужен Трамп. Значит, Трамп уже сейчас начал хоронить Де Сантиса, его обзывать и ругать и так далее, хотя до этого они были в прекрасных отношениях. Трамп баллотируется. Байден, скорее всего, выиграет у Трампа. То есть вот если бы был Де Сантис, Байден бы у него не выиграл, поскольку это был уже другой виток политики, но в этой политике Байден, скорее всего, выиграет у Трампа. Дальше вопрос, кто будет вице-президентом у Байдена. Но пока здесь много разных теорий. Одна из многих теорий то, что, к сожалению, у демократов, кроме Байдена, пока нет хороших кандидатов.
А как такое может быть? Вот я не понимаю. Почему такое все старое и дряхлое? Вот мы с вами полпрограммы обсуждаем политбюро советское. Да? И сегодня мы наблюдаем вот такую абсолютно какую-то геронтократию. Это что же такое?
Абсолютно. И это, кстати, в определенной степени, в общем, это есть всякие тоже теории по этому поводу. Одна из них, что Байден же пришел как человек, знающий холодную войну. То есть если здесь же тоже витки вот эти вот антирусские, это тоже хорошая пропаганда, она работает, особенно когда Путин не был так страшен, как с войной. То есть так можно было тоже говорить и делать из него огромного мультиша-плохиша и работать на такую пропаганду. Вот и Байден знает, Байден умеет. Он защитит, а молодежь такая сякая, это абсолютно объяснить невозможно, это такой абсурд американской политики, но американская политика всегда абсурдна. Если мы смотрим на выборы, они всегда, такое ощущение, что они написаны даже не Орвеллом, а я не знаю, там, если Замятин писал что-нибудь смешное, или каким-нибудь Хаксли, такого типа, потому что они всегда идиотические, все выборы, всегда, даже если там не старые люди, там Гор против Буша и так далее. Нет, к сожалению, у республиканцев есть молодые кандидаты, у демократов пока нет, и пока Байден, который, давайте еще вспомним, он 40 лет шел к этой работе. Он же не, он еще, когда говорили, вот, он сейчас уйдет на пенсию, да вы что, с ума сошли? Он не, он пока будет жив, он будет стараться иметь эту работу. Он шел к этой
Значит,
работе.
тоже свои синие пальцы есть в
Абсолютно
американской
синий.
политике.
Но все-таки не такие, потому что это все равно выборы. Он должен убедить людей. Но, в общем, да.
Ну что, мы, наверное, должны будем уже завершаться, потому что 1,5 часа – это хорошо. Спасибо большое. Я вижу, что зрители нас тоже благодарят. А, вот последний вопрос, возвращаясь к фигуре Никиты Сергеевича Хрущева. Катя спрашивает. Есть много документальных фильмов о Хрущеве. Какой из этих фильмов могла бы посоветовать Нина Львовна как наиболее достоверный?
Вы знаете, не могу, к сожалению, посоветовать ни один, поскольку я и не знаю, насколько они объективны. Я всегда очень расстраиваюсь, когда их смотрю. Всегда хочется дедушку видеть лучше, а он никогда не видится. Поэтому я не могу посоветовать про достоверные, потому что они все слегка такие сдвинутые
А художественный?
Ну а как где? Были серые волки,
Вот
ужасно.
серый волк. А где
По-моему,
орла? Где Быков играл? Где Быков
да, где
играл?
Быков?
Ася.
Ничего, это ужасно, с моей точки зрения. Ну, в общем, короче, к сожалению, это вопрос не для нас, это вопрос для историков, поскольку из семьи всегда это всегда выглядит плохо.
Тогда книжку. Вот.
Тогда книжку, да, тогда
Так.
книжку. Будем ждать. Я сама буду ждать. Вот сейчас я почищу от сравнений манежа. Помните, в манеже был первый 62-го года. Все-таки он там поорал, покричал, как говорил Эрнест Неизвестный. Мы стояли, сталкивались с животами. Он кричал на меня, я кричала на него. Был обмен мнениями. То есть, конечно, это выглядело ужасно, но тем не менее это было все-таки. Кто спорит с руководителем партии и правительства? Все-таки никого выгнали неизвестного из Мосха, потому что они сами испугались. Но Хрущев продолжал общаться с ним через своего помощника. И выставка же еще, как вы знаете, продолжалась какое-то время. То есть ее не закрыли. Представьте себе, сегодня начальник главный нам говорит там, это плохо. Моментально закрывают. Вон
Да.
меняют директора Третьяковской галереи вдруг ни за что, ни про что. Так что даже это, то есть представить себе опять, что деспот, вышедший из Сталина, в определенной степени имел более демократические инстинкты, чем после 30 лет существования Советского Союза. Это, в общем, конечно, такой русский феномен. Но он бы сам, если бы вы спрашивали, я думаю, он бы сказал, все КГБ. Вообще все, как только КГБ, сразу все так и будет.
Дорогие друзья, мы остаемся в записанном виде. Мы завершаем наш эфир. Мы благодарим нашу замечательную гостью Нину
Спасибо большое.
Хрущеву, Нину Львовну, как правильно заметили наши зрители.
Спасибо.
Мы остаемся в записи, а это значит, что вы можете, во-первых, добавить, насыпать лайков, во-вторых, писать комментарии. И продолжать задавать вопросы, на какие-то отвечу я, на какие-то, может быть, я ей не отправлю, на которые она захочет ответить. Так что оставайтесь, пожалуйста, с нами. Ну и, естественно, постарайтесь порекомендовать нас хорошим людям, потому что мне кажется, что мы сегодня каких-то, какие-то многие, много важных вещей успели сказать. Ну, прежде всего, наша гостья Нина Хрущева. Нина, я очень рада, что вы согласились прийти. Всегда огромное удовольствие получаю от общения с вами, несмотря даже на те предлагаемые обстоятельства, в которых сегодня происходит наш разговор. Верю, что оттепель будет, и верю, что мы ее дождемся. И приблизим вот такими разговорами.
Спасибо. И всех с 8 марта еще раз.
Спасибо. Всех с 8 марта. Счастливо.
Спасибо.
Все.